विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Всегда, когда мы приступаем к изучению учения, к практике, важно выполнять призывание благословений святых Гуру Шиши Парампары, святых прибежища, или делать краткую форму гуру-йоги, то есть объединение с Дататреей, с гуру Брахманандой и со всеми святыми древоприбежища. Перед каждой сессией медитации это очень важно. Настраиваться на измерение сознания, на благословение святых древоприбежища. Есть сложные практики тантрической визуализации древоприбежища, когда мы представляем все древоприбежище, северную линию передачи, южную линию передачи всех божеств. Затем настраиваемся на иллюзорную форму Дататреи, представляя, как три луча исходят, и эти три луча входят в три наших центра, и мы преображаемся. И если есть время, можно выполнять эту визуализацию. Но можно все делать более кратким способом, то есть выполнять практику гуру-йогу через Дататрия Гаятри, объединяясь с принципом сознания Дататрия, минуя визуализации, без визуализации в стиле Анутара-тантры, или делая, призывая Парамгуру Брахмананду без визуализации с его Гаятри мантрой, объединяясь с его сознанием. Это короткий, краткий способ выполнять прибежище и гуру-йогу в стиле Анутара-тантры. Потому что сознание Дататрии, оно везде. Сознание гуру Брахмананда, оно везде. И я этого на своем опыте могу сказать также. И хотя мы его не видим, но это сознание везде. И не только сознание, но и энергия. Сознание, на уровне сознания мы едины и с Дататреей, и с Шивой, и с Гуру Брахманандой, и с Васиштхой. То есть там нет разницы на уровне чистого сознания абсолютно. Потому что там нет ни имени, ни формы, ни личности, ни субъекта и объекта. Пустота абсолюта, она едина для всех. Но мы ведь не останавливаемся на этом. Мы не стремимся стать ни пралаякалами, ни авьяктиками. Мы говорим, что есть энергия. Как только начинает проявляться энергия, то и различия вступают в силу. Если между нами на уровне непроявленного абсолюта, на уровне брахмана, в неименной форме, между нами и Дататреей нет различий, или нами и Васиштхой, и нами и Брахманандой, то на уровне энергии Дататрия – это Дататрия, это мы – это мы. Васиштха – это Васиштха, мы – это мы. Брахмананда – это Брахмананда, а мы – это мы.
Гуруджи, а можно спросить, а в чем тогда различие в энергиях между Дататрией, Васиштхой и Брахманандой?
Вот самый главный вопрос. Что с нами пошло не так? Если на уровне брахмана мы были едины, и никакой разницы не было. Почему Дататрея – это Бхагаван, а мы – запутавшиеся в сансаре джива, обусловленная кармой? Что мы не так делали в момент проявления? Вот это коренной вопрос. Почему нам бы не быть в той полноте мудрости, реализации, славы, великолепия всех качеств, как Дататрея. Почему вместо этого мы обусловлены телом, умом, праной, кармой? Почему вместо этого мы испытываем перерождение в сансаре и не обладаем ни божественной мудростью, ни божественной силой, а являемся людьми? Фундаментальный вопрос. Потому что говорят о виде, невидении, аджняна, незнание своей природы. И вот в связи с этим тогда, раз уж пошел такой разговор, надо раскрыть, что такое реализация. Семь земель мудрости. Что такое божественная полнота? Что такое секрет числа семь? Что есть три тела? Вот существует семь земель мудрости. Почему семь, а не восемь, например? Семь земель мудрости описаны в Упанишадах, описаны в Йога-Васиштхе. И это семь стадий духовной реализации. И вот если вы поразмыслите, вы поймете, в чем мистика семь. Семь – это полнота, абсолютная целостность и полнота в духовной реализации. Откуда семь? Потому что есть троица богов – Брахма, Вишну и Шива. Но там, где всегда божество, там и его супруга – Шакти. Еще три, так? Три Шакти называются. Сарасвати, Лакшми, Дурга. То есть Джняна, Ичха, Крия. Уже шесть. А кто седьмой? Да. А седьмой тот, кто их породил. Вот секрет целостности и полноты. То есть Дататрея раскрыл в себе все семь божественных элементов. Во-первых, он познал Парабрахман полностью. А мы его не познали еще. Вот эта отправная точка – это познание Парабрахмана, Джняна. Это еще называется джняна-кая, тело мудрости. Затем Дататрея раскрыл себе принцип Шивы, принцип Вишну и принцип Брахмы. Также он раскрыл активные силы этих божественных энергий, джняну, ичху и крию, то есть полную внутреннюю сарасвати, внутреннюю мудрость, внутреннюю лакшми и внутреннюю дургу, парвати. Поэтому его изображают с тремя головами. Это не значит, что он в физическом воплощении ходил с тремя головами. Когда он проявлялся в физическом воплощении, у него была одна голова. И вы можете видеть, когда показывают фильм, там тоже человек ходит с одной головой. Актер. Это значит, он реализовал в себе три бога. Брахму, Вишну и Шиву внутри. Можно так выразиться, он стал такой соборной душой, содержащей всех энергии всех божественных существ. И он реализовал в себе все эти три шакти, он реализовал седьмой принцип, Турью, принцип Абсолюта. И вот Брахма, Вишну и Шива, с чем они соотносятся? Они соотносятся с тремя планами бытия Вселенной, Вишва, Тайджас и Праджня. Материальная Вселенная, тонкий мир. Причинный мир. А Парабрахман с тем, что находится за ним. Итак, когда мы познаем непроявленный Брахман, Абсолют, и если мы проходим ловушку пралаякала, ловушку авьякты, проходим иллюзию непроявленного, иллюзию пустоты, не впадая в эту иллюзию правильно, не впадая в нигилизм. Мы проходим первую стадию. На второй стадии познается аспект чит, аспект бесконечного абсолюта Брахмана. И такой йогин становится виджняна-кала, то есть тот, кто реализовал истинную мудрость. то, что называют Архат, там Буддахинаяны. Вот это вторая земля мудрости. Первая земля мудрости – это садху, который просто усмирил свой ум, очистил свои качества, познал тонкое тело, познал причинное тело. И у него всегда такая вероятность – пойдет он дальше, зацепится за блаженство, ясность, пустоту или карма вообще не позволит ему двигаться дальше. Впадет ли он в нигилизм? Здесь очень много разных ошибок, очень много разных отклонений. Станет ли он этерналистом, будет поклоняться все время имени и форме, желая попасть в рай, не распознавая принцип недвойственности. Здесь очень много скользких таких вещей на первой стадии. То есть первая стадия – это когда человек очищен достаточно, чтобы проникнуть в тонкое тело, в причинное тело, познать непроявленное, но он еще незрячий. И здесь есть возможность стать пралаякалом, авьяктой. Впасть в нигилизм, впасть в этернализм. Но вторая стадия, он все прошел, он преодолел это. Благодаря правильному обучению, воззрению, писаниям. Он получил правильные опыты и получил джняну. Он познал бесконечный аспект недвойственности, познал аспект пустотности абсолюта. Но он познал также способность пустоты проявляться в виде энергии. И поэтому его называют виджняна-кал. На третьей стадии. И он познал чит. То есть виджняна-кал – тот, кто познал принцип чит, сознание. Раскрыл чи-дакашу, вот область аджи-чакры. На третьей земле мудрости его реализация начинает с точки зрения тела опускаться ниже, вглубь энергии. То есть важна энергия, важно проявление. Поэтому он начинает познавать аспект божественной воли, аспект божественной любви. Потому что воля проявляется как божественная любовь. Принцип Лакшми. Это в буддизме, например, Будда Махаяна. Когда важна любовь, важно сострадание. Важно проявление энергии просветленных качеств. На четвертой земле мудрости он проявляет энергии еще более серьезные. Он познает аспект шакти. Если он здесь познает аспект хридакаши, то на этом уровне он познает аспект дахаракаши. Энергии гневных божеств, энергии дайкинь, ракинь, лакинь, хакинь в теле. То, что называют, становится практиком тантры, пробужденным садху тантры, пробужденным Будда в тантре. Ваджаяне в буддизме. Он познает аспект шакти и просветляет этот аспект. То есть его собственные плотные кармические энергии больше не могут вести его в заблуждение. Это и есть состояние четвертой земли мудрости. Это очень высокое состояние. Наконец, на пятом уровне он учится проявлять. Теперь он познал все аспекты, то есть он просветлил все три уровня в своем теле. Чи-дакашу, хри-дакашу и дахара-кашу. Он познал пустоту на всех уровнях. Он познал пустоту и научился освобождаться от самых плотных энергий. То есть он не только познал абсолют его пустоте и непроявленности, он познал абсолют также и в форме проявления энергии и научился освобождению. Теперь наступает другое, он начинает проявлять в себе уже божественные энергии и качества. Поэтому пятая земля мудрости, он проявляет энергии джняна-шакти, ситхи энергии сарасвати. Что это означает? Вак-ситхи, ситхи пророчества, ясновидение, всеведение. Все, что связано с чидакашей, с принципом сарасвати. На шестой земле мудрости он начинает проявлять ситхи божественной воли. То есть он не просто проявил божественную волю, он через себя сам становится, таким говоря языком научным, властно-волевым божественным оператором. Лакшми начинает действовать через него, божественная воля начинает через него воплощаться. Он сам постепенно начинает становиться рукой Господней. Так можно сказать. Если раньше он молился о божественной воле, служил ей, то теперь он сам ее начинает воплощать. Это и есть шестая земля мудрости. Наконец, седьмая земля мудрости, он начинает проявлять ситхи, способности, энергии, крия-шакти, энергии дурги, парвати. Через него вершится божественный промысел, божественные деяния вершатся через него. Самые грубые энергии проявляются через него божественным образом. Это означает, он может проявиться как аватар, он может проявиться как творец вселенной, Брахма. То есть это тоже божественный промысел. Как божество, поддерживающее законы, ритмы, циклы мироздания. Он полностью слился с божественным источником, но теперь он сам способен проявлять какую-то энергию, брать какую-то роль в этой вселенной. Вот седьмая земля мудрости – это реализация вплоть до Брахмы Творца. И вот Дататрея, он просто находится на седьмой земле мудрости. А мы на нулевой, на первой. Вот разница в этом. Дататрея – это семь, а мы – это один. Ну, или два. Ну, и так далее. То есть мы находимся на стадии постижения своей природы. Просто постижение своей природы. Понять, я не есть это тело, я есть атман. И на стадии неустойчивого постижения. Вот вторая стадия, вторая земля мудрости – это стадия реального постижения, устойчивого. Первая – это еще подверженность ошибкам. То есть вторая стадия – это просветление. В принципе, даже на второй стадии вы можете поздравить себя. С точки зрения человеческих существ, это величайшее достижение. Для вас цари будут и правители мира сего выглядеть как пылинки. Но с точки зрения Дататрея это ничто.
Прана есть Бхуванешвари.
Она есть Бхуванешвари. Богиня Вселенной. Она есть душа Вселенной. Она вне Вселенной. Она есть форма Вселенной. Она внутри Вселенной. Она есть форма индивидуума. И она внутри индивидуума. Это единственный принцип энергии под названием прана становится множеством. Она сидит на лотосе нашего сердца. Мы возносим молитву. Мы воспеваем ее славу в нашем сердце, чье сияние подобно сиянию утреннего солнца, которое держит в руках ловушку и крюк. Она прекрасна и излучает спокойствие, показывает благо и бесстрашие своими руками, имеющие три глаза. Она носит кроваво-красные одежды, подобно корове, исполняющий желания своих последователей. Наша духовная практика начинается с ее вьяшти-рупы, индивидуальной формы внутри нас. Если не знать ее форму, которая находится внутри нас, мы не узнаем ее формы во Вселенной и вне Вселенной. Она сидит на лотосе нашего сердца внутри нас. Она есть форма знания в пещере нашего интеллекта. В нашем физическом теле пространство в сердце находится выше ажна-чакры. Физически это соответствует третьему желудочку мозга. Это не относится к сердцу, которое качает кровь. В физическом теле мозг является местом сознания. А во время практики йоги жизненная сила поднимается от основания позвоночника к точке между бровями.
Бхуванешвари олицетворяет вселенскую космическую прану, владычествующую над всем. Именно через прану приходит освобождение. Надо понять разницу между просветлением и освобождением. Просветление, вот то, что я вот сейчас описывал, просветление наступает на второй стадии. На второй земле мудрости, второй джняна-бхуме наступает просветление. У кого не наступает просветление на второй, то на третий точно наступает. И вы можете почитать классификацию в йога-васиштхе, как йога-васиштха описывает это. Если йогин проходит ловушки пралаякала, то есть ловушки непроявленной пустоты, ловушки захваченности, блаженства, ясности, пустотой, он обязательно приходит к просветлению. В просветлении он переживает турию. Как он проходит ловушки захваченности? Блаженством. Означает, он начинает испытывать блаженство и начинает думать так. Ну, наверное, это и есть освобождение. Зачем практика? Зачем джняна? Просто буду наслаждаться этим блаженством всю жизнь. Так он выстраивает себе причину рождения сансарным божеством. А ясность? Ловушка ясностью происходит так. Он начинает видеть прекрасные образы богов. Или у него вне образов пробуждаются различные формы понимания. Интеллектуального, астрального зрения. Он увлекается астральным зрением, увлекается многомерными интерпретациями, увлекается многомерностью мира, который ему открывается. Многомерность картины мира любую душу впечатляет. Потому что она тоньше, чем ее предыдущее восприятие. Все, что тоньше, является очень-очень-очень притягательным для души. Душа не может противиться притягательности. Вот даже компьютер взять, компьютер для сансарного человека является притягательным. Поэтому возник феномен в 21 веке, называется компьютерная зависимость. Есть успешно врачи, которые уже ее лечат и зарабатывают на этом хорошо. Есть миллионы людей, подсевшие на компьютерную зависимость. То есть притягательность. И еще в Дивьялоке, помню, мне один из монахов говорил: «Гуру, а почему так? Вот когда человек рубит дрова, ему говорят: все, пойдем, там уже пора идти. Нет, когда он сидит за компьютером, говорит: мне еще, мне очень важное сева, очень важное служение, мне надо еще полчаса. А когда он рубит дрова, ему говорят: пойдем. Он не говорит: нет, мне еще порубить полчаса дрова, у меня очень важное сева, не могу сейчас. Потому что компьютерная зависимость. Вот дровяной зависимости нет. То есть не бывает так, что человек с утра встал и за топор, и дрова рубить. А вот когда человек стал не спится в 4 часа, он пошел проверять Facebook, ВКонтакте, Skype, Viber, WhatsApp, почту там и прочее, новости, это зависимость уже. Потому что тонкая информационная реальность притягательна для ума. И вот это тоже, то же самое, астральная зависимость еще хуже компьютерной. Вот это и мы называем ясность, ловушка ясности. То есть вы не думаете, что это просто фигуральное какое-то философское выражение. Это конкретная вещь, в которую перед вами уже миллионы садху успешно попадали и попали. И которую вам надо пройти и знать, как с ней обращаться. Астральные видения, астральные тонкие образы, различные интерпретации, переживания, знаки, все, что касается тонкого мира и тонкого тела, это тонкая энергия. Ее надо распознать и методом нети-нети отрешиться от нее. И если отрешиться от мыслей сложно, то насколько сложно отрешиться от тонкого тела? Вы, наверное, понимаете. То есть бывает, мысль привяжется во время медитации, не отвяжешься, так? И вы бы рады от нее отрешиться, да, она от вас не хочет отрешиться. А с тонким миром еще сложнее, ведь тонкий мир, он еще тоньше, он входит незаметно, так что вы даже сначала можете не распознать, если у вас вивеки недостаточно. Это и есть ловушка ясности. И, наконец, есть ловушка пустоты. Это когда вы переживаете пустотную суть времени, пустотную суть материальных объектов, пустотную суть своего сознания. И эта пустотная суть вам настолько показывает истинное положение дел, как оно есть, вы настолько прозреваете, и ваш мир, картина мира привычная, настолько переворачивается, что вы понимаете, что как будто бы выше этого знания ничего быть не может. Вот она реализация, вот освобождение, вот оно счастье. Больше ничего не надо. Надо только в нем находиться. И вот здесь самое коварство этой ловушки. Что легко войти в состояние пралаякала и вместо подлинной эволюции пробуждения, ну, зависнуть в нем на миллионы лет. И каково будет разочарование, когда из этого состояния придется выпасть потом? Потому что оно не вечное, оно разрушимо. То есть оно обладает большой силой, но при воздействии энергии, при воздействии кармы, движения и проявления, оно уходит и теряется. Поэтому такие йоги, они подвержены тоже перевоплощениям. Но просто их перевоплощение откладывается на миллион лет. Оно замораживается. Это подобно тому, как вам сказали, ты будешь пребывать в непроявленной пустоте 3 миллиарда лет. Никаких проблем. Перерождаться не будешь, страдать не будешь. Вот, пожалуйста, пребывай. Но через 3 миллиарда начнутся большие движения. Там, Брахма начнет моргать ресницами и начнет вводить этот мир в пралаю. И различные божественные существа задвигают большие шакти, и вот это твое счастливое состояние закончится. И тогда твои невыработанные кармы еще, твоя незрелость, твоя неспособность объединиться с этими вселенскими энергиями пралаи, она обнаружится. И тебе придется родиться снова, и причем обычным человеком, может быть, даже. А может, животным. А может, асуром. И выходит так, что 3 миллиарда лет ты просто просидел, не накопив никакой мудрости. Ты просто не использовал для эволюции, для пробуждения. А твои товарищи за эти 3 миллиарда уже давно поднялись до уровня Творца Вселенных и Вселенных, и уже не одну Вселенную создали. И обрели устойчивость по отношению к этим энергиям, которые тебя смущают. Вот так может быть. Ты есть ловушка пустоты. Но если эта ловушка пустоты пройдена, то переживается недвойственное состояние. Это и есть просветление. И вот тот, кто прошел эти ловушки, он обретает просветление. И я обещал рассказать, в чем разница между просветлением и освобождением? Просветление – это реализация трансцендентального сознания. Освобождение – это обязательно реализация энергии. То есть в этом разница. Просветление, правильно, если просветление, это не состояние пралаякалы, это не состояние поглощенного непроявленным авьякта. Это правильное состояние. Это состояние виджняна-кала. Но виджняна-кал тоже несовершенен. Он несовершенен именно по причине того, что его энергии только еще не начали развиваться. И в состоянии движения, в тантра придает значение энергии, движения. То, что отрицается, например, на стадии сутры, эмоции, чувства, движения, клеши, страсти, движения мысли, эстетика, красота, в тантре не избегается, не отрицается. Но к нему меняется отношение. Потому что это энергия, это часть нашей природы, это движение. Если мы не умеем объединяться, работать и освобождать, то эта энергия на нас влияет, нами манипулирует. И вот освобождение означает, реализовывается способность объединяться с разнообразными энергиями, и над этими энергиями обретается власть. Это то, о чем мы говорили. То есть реализуется аспект внутренних божеств. Вот внутренние божества внутри нас, Лакшми, Сарасвати, Парвати, они как раз и олицетворяют эти энергии, которые у нас пробуждаются. Просветление можно сравнить с чем? Человек шел по болоту ночью в лесу. Что такое болото? Ночь и лес. Да, сансара. Ничего приятного, ничего хорошего. И вот он получил фонарик. И когда он получил фонарик, он теперь точно знает, куда идти. Он больше не заблуждается, он не упадет в яму, он не запутается, не войдет в болото. Но он еще не вышел окончательно из болота. Его собственный фонарик позволяет осветить ему жизнь, но еще ночь не закончилась полностью, и лес, и болото не закончились. Некоторое время ему нужно, чтобы выйти, завершить эту работу. Освобождение означает, с помощью фонарика он вышел из болота, вышел из леса на широкую дорогу, и больше нет никакого болота, а есть только асфальт. Вот просветление означает, что мы получили трансцендентальную мудрость, и она позволяет нам больше не затрагиваться кармой сансары, не делать ошибок, пребывать в правильном состоянии, как и святые. Но освобождение – это процесс овладения энергией, изменения наших пран, изменения соотношения пропорций пран, пробуждение в себе внутренних божеств, внутреннего Брахмы, внутреннего Вишну, внутреннего Шивы и порождение, пробуждение внутренних божественных женских энергий, джняна, ичха и крия, активных энергий, которые ставят окончательно точку над «и», усмиряют нашу карму, наши собственные клеши, и больше мы не подвластны циклу рождения и смерти. Это и есть освобождение.
Просветление – это переживание какое-то? Можно быть?
Любой чистой таттвы с первой по пятую.
Освобождение
– это проявление, с опорой на эти таттвы, проявление энергии. Не обязательно. А четвертое – Ишвара. Даже еще ниже. Видьядхары уже освобождены. Они не совершенны, как Ишвара или как Шива, но они уже освобождены. Там есть просто разные уровни овладения шакти. То есть, чтобы освободиться, нам не обязательно творить вселенную, так? Нам достаточно на каком-то уровне проявить внутреннюю джняна шакти, ичха и крия шакти, чтобы наша карма нас не могла вернуть сансару снова. Вергнуть в болото сансары. Что такое сансара? Это тамасичная, раджасичная область вселенной. Тамасикмая, раджасикмая, вот, в которой мы увязаем. Если нашей джняна, ичха, крия, шакти достаточно, если наша внутренняя сарасвати, внутренняя лакшми, внутренняя дурга сильны, этого достаточно.
А индивидуальное сознание появляется, когда появляется самосознание. А это какая-то?
Индивидуальное сознание, вы имеете в виду переживание атмана? Любая из чистых таттв с первой по пятую. Там есть градация, но все чистые таттвы несут истинное переживание. Они же рядом с абсолютом. Да.
В Катха Упанишаде сказано, что нервов сердца всего 101. Один из них проходит через макушку. Согласно писаниям по йоге, это северный путь, который относится с путем от Аджны до Сахасрары.